Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Лонгине Сотнике и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы начнем рассказ об одном из удивительнейших философов, по своей гениальности близкому к Сократу, Платону, Аристотелю, о философе Плотине.
Плотин – это удивительный философ, действительно философ гениальный, и, к сожалению, о нем известно гораздо меньше, чем о Сократе, Платоне и Аристотеле. Но Плотин, который завершает античную философию, по праву может быть поставлен в один ряд с этими гениальными философами. Правда, время, в которое жил Плотин, III век после Рождества Христова, не способствовало созиданию новых философских систем. В это время гораздо чаще занимались комментированием работ, которые были написаны гораздо раньше. И поэтому философия Плотина получила наименование неоплатонизма, явно указывая, что оригинальности в этой философской системе, скорее всего, мы не найдем. В этом есть определенное рациональное зерно. Действительно, это время, которое характеризуется, может быть, такой приставкой «нео», неоплатонизм, неопифагореизм. Такой комментаторский дух эпохи был вполне объясним. Дело в том, что античность всегда жила прошлым. Воспоминания о Золотом веке, в котором все было хорошо, когда на земле жили боги, и люди не напрягали все свои силы для работы в этом мире, Это представление было характерно еще и для древней античности, для Гомера, Гесиода и других ранних мыслителей. Но в эпоху поздней античности, когда действительно казалось, мир рушится, когда действительно казалось, под ногами нет никакой почвы, разрушилась античная культура, античная религия.
Ну да, здесь надо вспомнить ту атмосферу войны, которая в то время присутствовала.
Конечно, третий век после Рождества Христова – это век Римской империи, которая подчинила себе и весь греческий мир, и персидский, и египетский, и германский, и многие-многие другие миры, и в этом римском котле, можно сказать, смешались все культуры. И вполне понятно, что вот в таком внекультурном, если можно так сказать, контексте вновь и вновь становятся все более популярными идеи о том, что все, что можно было высказать, истинного высказано было раньше. И поэтому самая популярная фраза, которая встречается в различного рода трактатах, это «он сказал», по-гречески «феси». То есть это самый популярный аргумент. «Сказал Платон», «сказал Пифагор», «сказал Аристотель» – это самое главное свойство истины. И то, что Плотин в эту эпоху создает величайшую философскую систему, это действительно событие неординарное, событие удивительное, и поэтому тем более следует остановиться на этом философе несколько более подробно. К тому же этот философ не только знаменует собой итог тысячелетнего развития греческой философской традиции, но и это тот философ, который знаменует собой начало новой философской культуры. Ведь, как мы узнаем из наших бесед, Плотин оказал огромное влияние и на становящуюся христианскую философию.
А что нам известно о жизни Плотина?
О жизни Плотина, можно сказать, известно достаточно много, а с другой стороны, достаточно мало. Достаточно мало, потому что сам Плотин не любил рассказывать о своей жизни. А достаточно много, потому что все же, благодаря его ученику Порфирию, у нас есть жизнеописание Плотина.
Но даже портрет его есть.
Сохранился даже скульптурный портрет, единственный. Правда, временем он несколько обезображен. В этом скульптурном изображении несколько отколот нос, но в этом изображении мы видим действительно истинного философа. Кстати, весьма интересная история, каким же образом был создан этот портрет. Вот как пишет об этом, опять же, Порфирий. «Опозировать живописцу или скульптору было для него так противно, что однажды он сказал Амелию, когда тот попросил его дать снять для себя портрет: «Разве мало тебе этого подобия, в которое одела меня природа, что ты еще хочешь сделать подобие подобия и оставить его на долгие годы, словно в нем есть на что глядеть?» Вот ответ истинного платоника, для которого сущность человека – это его душа. Тело – это могила души, это гробница ее, и в теле мы ничего не знаем о собственном человеке. А что такое картина, как рассуждает Плотин? Еще меньше она скажет, если в телесных наших движениях хоть как-то отражаются еще наши мысли, настроения, дают они подобие нашей душе, то картина вообще ничего не скажет.
Ну да, это все равно, что изображать надгробный памятник и говорить, что вот из этого мы можем узнать что-то о человеке.
Конечно, о человеке можно узнать по его мыслям, по его трактатам, по его жизни, нравственным каким-то делам, но не по портрету. Так рассуждает настоящий платоник, и Плотин именно так и жил, как будто стыдясь, что у него есть тело. Но, тем не менее, портрет все же был сделан, а получилось это потому, что Амелий стал ходить на занятия, притворившись учеником Плотина, и, сидя на занятиях, рисовал этот портрет. Так что благодаря такой вот хитрости Амелия мы имеем изображение Плотина. Свое жизнеописание Плотина Порфирий начинает следующими словами. «Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике, и из-за такого своего настроения всегда избегал рассказывать и о происхождении своем, и о родителях, и о родине». Поэтому действительно казалось бы, что мы мало сможем что узнать из этого жизнеописания, которое оставил для нас Порфирий. Кстати, это единственный источник, из которого мы можем узнать о том, где же родился и как жил этот великий философ. Но, тем не менее, кое-какие сведения у нас есть. Во-первых, мы знаем годы жизни Плотина. Родился он в 204 году в городе Ликополис, это Верхний Египет. Сейчас там египетский город Асьют. Когда Плотин подрос, он переехал в Александрию и решил заняться философией. К философии, как пишет Порфирий, он обратился достаточно поздно, на 28-м году, и был направлен к самым видным александрийским ученым. Но ушел с их уроков со стыдом и печалью, как сам потом рассказывал о своих чувствах одному из друзей. Друг понял, чего ему хотелось в душе, и послал его к Аммонию, у которого Плотин еще не бывал. И тогда, побывав у Аммония и послушав его, Плотин сказал другу: «Вот кого я искал». Здесь также можно сделать некоторое пояснение. Удивительно, что Плотин не нашел никого в Александрии в качестве своего философского наставника. Ведь Александрия по праву может быть названа интеллектуальным центром античного мира. Хотя бы тот факт, что в Александрии находилась знаменитейшая Александрийская библиотека, говорит сам за себя.
Здесь надо, конечно, еще упомянуть, что библиотека эта была не в нашем понимании, где люди приходили, брали книжки, читали, а это был как университет, то место, где собирались люди просвещенные и где они творили.
Да, вы правильно говорите, отмечая, что Александрия была местом не только хранилища знаний, но местом действительно серьезной интеллектуальной работы. В это время уже вовсю действовала Александрийская катехизическая школа, основанная известнейшим христианским философом и богословом Климентом Александрийским. В Александрии находили себе место самые разные философы, представители самых разных школ. Вполне возможно, что Плотин посещал и христианские школы, и школы других философов, но ни одна из них его не убедила.
Почему он пишет, что со стыдом и печалью?
Я думаю, что на этом вопросе мы остановимся несколько позднее, когда увидим, какие же вопросы больше всего интересовали Плотина. Несколько слов можно сказать о его первом философском наставнике. Аммоний по прозвищу Саккас, что в переводе на русский язык означает «грузчик». По всей видимости, Аммоний по основной профессии был грузчиком в Александрийском порту, а в свободное время занимался философией.
Что это такое сократовское?
Ну, понятно, философскими мыслями на хлеб себе не заработаешь. Мы помним, каково было отношение философов к зарабатыванию денег. Ведь мы помним, Сократ чрезвычайно негативно относился к софистам, в том числе и вследствие того, что софисты требовали денег за то, что они занимаются с учениками философии. Или другой пример, гораздо более близкий по времени к Плотину. Один из знаменитейших христианских апологетов, Иустин, философ, когда также пытался найти себе философского наставника, пишет в разговоре с Трифоном Иудеем: «Стал учиться я у некоего перипатетика, но после того, как тот потребовал от меня деньги, я перестал с ним заниматься». Не потому, что Иустину было жалко денег. Нет, потому что он понял, что это не философ. Настоящий философ деньги не должен требовать. Так вот, возвращаемся к Аммонию Саккасу. Согласно некоторым историкам философии, истинным основателем неоплатонизма был именно этот философ. А Плотин всего лишь перенял у него некоторые знания. Проверить это мы не можем, потому что от Аммония Саккаса не осталось никаких произведений. Более того, мы даже не знаем, писал ли он что-нибудь вообще. Поэтому эту точку зрения мы рассматривать не будем.
С другой стороны, можно в это поверить, так как мы знаем, но это, правда, не проверено, но такая гипотеза существует, что Ориген также был учеником Аммония Саккаса.
Действительно, об этом Порфирий также пишет, что на занятиях присутствовал и Ориген. Причем все ученики, посещавшие занятия Аммония, давали слово не разглашать то, о чем говорилось на занятиях. И только лишь два ученика, один из них, который был как раз Ориген, нарушили это условие, и впоследствии уже Плотин стал поэтому преподавать и писать свои трактаты. Поэтому что у Плотина и Оригена принадлежит им самим, а что они заимствовали у Аммония Сакаса, нам остается только догадываться, никаких фактических материалов у нас нет. Тот ли это Ориген, который написал множество трактатов по христианскому богословию, или это его тезка? Вопрос сложный, и на этом я остановлюсь чуть-чуть позднее, потому что Порфирий еще раз в своем жизнеописании упомянет это имя.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Сегодня мы продолжим рассказ о философе Плотине.
После того, как Плотин закончил обучение у Аммония Сакаса, он решил расширить свой кругозор и задумал узнать об индийской мудрости.
Ну и для этого он поступил в действующую армию.
А что ему оставалось еще делать? Это в наше время можно узнать любой мысли, не выходя из собственной квартиры, при помощи интернета. А в то время не то что интернета, автобусов, поездов не было. И поэтому как было передвигаться человеку на дорогах, которых постоянно грабили, убивали, и в одиночку пускаться в небольшое, не говоря уже о таком длительном путешествии, как в Индию, было чрезвычайно сложно. И поэтому Плотин записывается солдатом в войско императора Гордиана, который в очередной раз решил все же покорить Индию. Но и этот поход Гордиана оказался неудачным. Его войско потерпело поражение где-то в Месопотамии. Сам Гордиан был убит. Плотин спасся. Какое-то время жил в Антиохии, а затем переселился в Рим, где и жил практически до конца своей жизни.
Некоторые философы считают, что именно в этот период окончательно сформировались философские взгляды Плотина.
Да, в Риме Плотин создает свою школу и начинает обучать учеников своей философии. Этот факт позволяет сделать некоторым философам, среди которых, кстати, такой известнейший великий русский философ, как Алексей Федорович Лосев, этот факт позволяет сделать вывод, что к этому времени, а Плотину в этом время было уже около 40 лет, он уже создал полностью всю свою философскую систему, и он только лишь обучал своим знаниям учеников.
Ну да, если он создал школу, то, соответственно, у него есть уже база, которую он готов поделиться с учениками.
Вполне возможно, но все-таки, если мы попытаемся почитать работы Плотина в их хронологическом порядке, а Порфирий оставил для нас список работ Плотина именно в том порядке, как они были написаны, то все-таки мы увидим, что развитие мысли у Плотина было. И вот такое чтение в том порядке, как работы были Плотином написаны, помогает понять его работы гораздо лучше. Плотин вначале вообще-то не писал трактаты, а просто вел занятия. Но в какое-то время ученики, видимо, испытывая сложности в восприятии мысли на слух, попросили Плотина все же записывать свои лекции, и результатом этой просьбы и явились знаменитые трактаты, которые впоследствии издал его ученик Порфирий. Вот, кстати говоря, что пишет Порфирий о том, как Плотин записывал свои лекции. «Продумав про себя свое рассуждение от начала и до конца, он тотчас записывал продуманное и так излагал все, что сложилось у него в уме, словно списывал готовое из книги. Даже во время беседы, ведя разговор, он не отрывался от своих рассуждений, произнося все, что нужно было для разговора, он в то же время неослабно вперял мысль в предмет своего рассмотрения. А когда собеседник отходил от него, он не перечитывал написанного, ибо, как сказано, был слишком слаб глазами, а принимался прямо продолжать с того же места, словно и не отрывался ни на миг, ни для какого разговора. Так умел он беседовать одновременно и сам с собою, и с другими, и беседы с самим собою не прекращал он никогда, разве что во сне. Впрочем, и сон отгонял он от себя, и пищей довольствовался самой малой, воздерживаясь порою даже от хлеба, довольствуясь единою лишь сосредоточенностью ума.
Да, феноменальная сосредоточенность.
Да, сложно представить себе, как можно после, скажем, часовой беседы с учеником, который пришел в неурочный час и перебил какими-то своими глупыми вопросами, не перечитывая то, что было написано, продолжать писать работу дальше. А мы видим, что работа, написанная Плотином, все же изумительно логична, никакого разрыва мысли нет. Это, конечно, говорит о незаурядном, гениальном даровании этого философа. Порфирий рассказывает еще об одном случае, который произошел во время лекции Плотина. Однажды, когда Плотин вел занятия, как бы мы сказали, в аудиторию, зашел Ориген, давний друг Плотина. Плотин засмущался и, сказав, что он не может вести занятия перед тем, кто все знает лучше него, прекратил занятия, несмотря на все просьбы продолжать. Эта мысль также требует комментария.
Да, скорее всего, все-таки это является подтверждением того, что Ориген – это тот самый Ориген.
С одной стороны, да. Если мы понимаем, что Плотин – личность незаурядная, гениальный ум, и он к Оригену относится как к равному себе, понятно, что такая уникальная личность не могла также пройти мимо истории. И отсюда мы можем сделать вывод, что Ориген – это, наверное, тот самый христианин Ориген, тем более, что Порфирий пишет об Оригене, что он написал работу о том, что Творец мира есть Царь всего сущего. Понятно, что работа написана в монотеистическом ключе, и значит, Ориген не язычник, а христианин.
К тому же Ориген также писал об ипостаси, как и Плотин.
Да, у Оригена не только терминология совпадает с плотиновской, многие идеи совпадают. Когда мы читаем работы Оригена, в частности, о началах, или его работу против Кельса, или некоторые толкования на книге Священного Писания, то мы видим действительно в них многие неоплатонические идеи.
То есть мы, как уже говорили в начале нашей передачи, что здесь прослеживается одна школа.
Да, и кто был в основании этой школы, или Ориген научился у Плотина, или Ориген с Плотином научились у Аммония, или Плотин научился у Оригена, нам остается только лишь, опять же, догадываться. Но то, что у Плотина и Оригена, чьи работы мы, к счастью, имеем в достаточном количестве, есть много общего, это исторический факт. И поэтому, скорее всего, действительно, Ориген – христианин, и Ориген, друг Плотина, это одна и та же личность.
Ну, кроме того, что Плотин был гениальным философом, он также был незаурядным педагогом.
Вы правильно замечаете. Ведь Порфирий указывает на очень интересный факт. Оказывается, Плотин пользовался огромным уважением среди знатных римских граждан. И некоторые из этих граждан перед своей смертью завещали Плотину свое имущество и передавали ему на воспитание своих детей. Порфирий об этом пишет так, что граждане Рима перед смертью отдавали Плотину своих детей на воспитание, доверяя их и все свое имущество его опеке, словно он был свят и божествен.
То есть были уверены, что Плотин не воспользуется незащищенностью их детей и не присвоит себе их имение. Кроме того, мы можем сделать вывод о том, что все-таки Плотин обладал какими-то средствами, раз он мог размещать детей в своем доме.
По всей видимости, вы правы, и средства, и помещение, наверное, у него было достаточно просторным, чтобы он мог поселить туда и детей своих друзей. Так что Плотин был действительно уважаемым гражданином Рима. Но вот кончина Плотина, она не столь радужно, как годы, в которые Плотин занимался активным преподаванием. В старости Плотин тяжело заболел, и, часто страдая животом, пишет Порфирий, он никогда не позволял себе делать промывание, твердя, что не к лицу старику такое лечение. И он отказывался принимать тириак, говоря, что даже мясо домашних животных для него не годится в пищу. В бане он не ходил, а вместо этого растирался каждый день дома. Когда же мор усилился, и растиравшие его прислужники погибли, то, оставшись без этого лечения, он заболел еще и горлом. «При мне, — продолжает Порфирий, — никаких признаков этого еще не было, но когда я уехал, болезнь его усилилась настолько, что и голос его, чистый и звучный, исчез от хрипа, и взгляд помутился, и руки и ноги стали подволакиваться». Какой именно болезнью заболел Плотин и какая эпидемия поразила в это время граждан Рима, мы не знаем, но некоторые специалисты по описанию Порфирия делают вывод, что, возможно, Плотин заболел туберкулезом, некоторые делают вывод, что это была проказа, но, по крайней мере, понятно одно, что болезнь действительно очень тяжелая и очень неприятная. Порфирий указывает, что последние годы жизни Плотин выглядел настолько плохо, что от него убежали даже ближайшие его ученики, и только лишь самые верные остались с ним до последних минут его жизни. И вот, кстати, как описывает Порфирий эти последние минуты. О кончине его Евстохий нам рассказывал так. Сам Евстохий жил в Путиолах и поспел к нему, лишь когда уже было поздно. Умирающий сказал ему: «А я тебя все еще жду». Потом сказал, что сейчас попытается слить то, что было божественного в нем, с тем, что из божественного во вселенной. И тут змея проскользнула под постелью, где он лежал, и исчезла в отверстии стены, и он испустил дыхание. Было ему, по словам Евстохия, 66 лет.
Здесь надо напомнить, что по языческому представлению змея – это душа. И здесь вот как бы такое образное выражение, что душа покинула Плотина.
После смерти Плотина Порфирий решил издать работы своего учителя. Дело в том, что Порфирий, скорее всего, был единственным учеником Плотина, обладавшим всеми его работами. Когда Порфирий посещал его занятия, он был одним из тех учеников, которые просили Плотина начать запись своих лекций, и после этого Порфирий начал собирать все его записи. А затем, когда Порфирий уехал в Сицилию и был в других местах уже, не общаясь непосредственно с Плотином, но тем не менее Плотин посылал ему новонаписанные работы, так что Порфирий оказался владельцем, можно так сказать, полного собрания сочинений Плотина. И, решив издать работы Плотина, Порфирий первым делом пересчитал их количество и поразился, как он пишет. Число их было 54, а 54 – это 6 умножить на 9. Согласно пифагорейской традиции, 6 и 9 – это священные числа. Дело в том, что 6 – это единственное число, которое является произведением суммы своих составных частей. Иначе говоря, 1 плюс 2 плюс 3 равняется 1 умножить на 2 умножить на 3. Единственное такое число, и пифагорейцы считали, что это признак святости этого числа. А с другой стороны, 9 – это последнее число среди однозначных чисел, и поэтому это завершение, это полнота всего. И вот, видимо, в этих двух числах Порфирий и видит некое знамение. С одной стороны, 9 символизирует полноту, познание истины, а 6 символизирует ее святость, ее божественность.
Но здесь тоже интересно отметить, что несколько это преувеличено, несколько, можно так сказать, притянуто за уши, потому что что-то Порфирий объединял, что-то, наоборот, он разъединял. Так что нельзя сказать, что это полностью соответствует истине.
Ну, есть такое предположение, потому что трактаты Плотина некоторые так и именуются. О проведении первый трактат, о проведении второй трактат. О сущности души один, о сущности души два, о сущности души три. Так ли писал Плотин? Или разбил их Порфирий на три части, подгоняя под священное число. Опять же, мы можем только догадываться. Но, тем не менее, этот факт мы обязаны принять во внимание, потому что в соответствии с этим наблюдением Порфирий решил и издать соответствующим образом работы Плотина, разбив их на 6 групп по 9 трактатов в каждой группе.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Мученик Лонгин Сотник. Родом из селения Ордолеска под Докией. Он стоял на страже у креста Господня и его гроба и был свидетелем его страданий, смерти и воскресения, и чудес их сопровождавших. Уверовал во Христа и, возвратившись на родину, стал проповедовать там Евангелие. За это воины, посланные Пилатом по проискам иудеев, обезглавили святого мученика Лонгина. Главу же мученика они принесли для удостоверения в Иерусалим, а потом бросили ее без погребения за стенами города. Впоследствии честная глава святого была чудесно обретена одной ослепшей женщиной, которая при этом получила прозрение. Вместе со святым Лонгином пострадали и два другие воина, также уверовавшие во Христа. Смирение и страдания Христа, Создателя Вселенной, переворачивают тварь. Иордан возвращается вспять при крещении, при распятии же содрогается земля, не дают света луна и солнце. Да и все люди, пришедшие на позор сей, возвращались, бия себя в грудь. Но во многих ли из них совершился глубинный переворот от греха к правде, от смерти к жизни, от того, как у Лонгина Сотника безжалостного удара копьем в ребро до вселенского исповедания «Воистину Божий Сын Бесей» и далее до исповедания мученического. И в нас, слышащих, должен произойти тот же поворот. Жало совести как бы копьем да пронзит душу, не смеющую теперь возвратиться вспять, ибо, по слову апостола, куплены мы ценою великую.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Чехов. Глава шестая. Сахалин. Семен толковый, старый и прожженный, уже ни о чем не тоскует. Что такое жена, отец, мать? Ничего нет. Пусть татарина зря сослали на поселение. Убил богатый дядя и откупился. Общество указало на этого. Все безразлично. Ничего нет. Есть только привычка. «Привыкнешь», — сказал толковый и засмеялся. «Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет. А придет время, сам скажешь, дай Бог всякому такой жизни». Они очень разные. Толковый находит, что кто хочет счастья, тот первее всего пусть ничего не желает. Для татарина лучше один день счастья, чем ничего. Каждый остается при своем. В глухой ночи появляется барин, которого они перевозят, тоже ссыльнопоселенец. Он не мог переносить разлуки, выписал к себе жену. Она приехала и сбежала потом, оставив дочь-девочку. Та больна, и вот барин носится теперь, разыскивая доктора. Этот не подчинился привычке. Он из партии татарина. Дело кончается тем, что барин в тарантасе своем улетает. Толковый укладывается спать в избушке. А со двора послышались звуки, похожие на собачий вой. Это татарин плакал. «Привыкнет», — сказал Семен, и тотчас же заснул. Сколько было таких татар, русских, кавказцев, евреев, не весь еще кого на Сахалине. И сколько рассказов, быть может, слез и рыданий выслушал там, что видел Чехов, этого мы не знаем. Знаем, что, составляя перепись, заполнил 10 000 карточек. И одна такая, как образец, приложена к его письмам. Но в сухой казенности ее ничего не угадаешь. Видишь, на другой фотографии как у избы заковывает кандалы на ссыльном, а за ним стоят в затылок такие же изможденные люди, ждут очереди. У избы во фронт вытянулся фельдфебель, бородатый, с кажущейся теперь смешной шашкой на перевязи. Вот каторжники везут бревна, вот пост Александровск с деревянными тротуарами, низенькими домами, пестрой будкой с пестрыми столбами фонарей и в глубине церковкой, а над ней пологие, голые, нерусские холмы. Сопки, что ли? Это и есть Сахалин. Это и есть 3 месяца Чехова. Позже, в письме к Коне, он сказал так: «Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел 13-летних содержанок, 15-летних беременных. Проституцией начинают заниматься девочки 12 лет. Видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями. Все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Слезинка ребенка у Достоевского имеет мистический оттенок и символический смысл, образ мирового страдания. Чехов вообще любил детей, прекрасно писал о них, но совсем по-другому, без гигантских размахов, без истерики и мелодрамы, владея собой. А по силе пронзительности мало чем уступает. Хоронят жену поселенца, уехавшего в Николаевск. У могилы 4 каторжника. Черкес, желез покойный, Чехов, казначей и баба каторжная. Это была тут из жалости. Привела двух детей покойницы. Одного грудного и другого Алешку, мальчика лет 4, в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода. Каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу. Хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю. «Алешка, где мать?» Он машет рукой, как проигравший помещик, смеется и говорит. «Закопали!» Каторжные смеются. Черкес обращается к нам и спрашивает. «Куда ему девать детей? Он не обязан их кормить». Но предстояли ему на Сахалине зрелища и другие. Достоевский стоял сам на эшафоте, испытал каторгу. Толстой видел в Париже казнь. Тургенев тоже там же. И написал «Казнь Тропмана». Все наши отцы стеной стояли против зверства. Последний классик, Чехов, замыкает ряд. Но ему выпало другое. Он присутствовал не при смертной казни, а как называли в старину торговой, в сущности, при мучительстве. Наказание плетьми каторжника, провинившегося уже на Сахалине. Все он видит, наблюдает. Как художник и врач не упустит и черточки. Все вопли запомнил, все хрипы, судороги. Когда не в силах уж был выносить, вышел, но всегда сдержанный, попутно зарисовав кое-кого. Жуткая зарисовка. Вернулся к концу этих 40 плетей. Опять ничего не упустил. Но потом несколько ночей мучили его кошмары. Мерещился плач и отвратительная кобыла. Вот и исполнилось, о чем писал он Суворину перед поездкой. 2-3 дня в ней, о которых всю жизнь не забудешь. Об этих не забудет, а постарается не вспоминать. О голубеющих водах Байкала, бирюзе и прозрачности их вспомнит, может быть, и пред смертью. Радуешься за Чехова, когда покидает он, наконец, этот проклятый Сахалин. Плывешь с ним вместе осенью на пароходе Петербург, мимо Японии, Китая, через разные Гонконги, Сингапуры, на Цейлон, Суэц и архипелагом в Одессу. Это уже жизнь, что-то естественное и человеческое, хоть и проникнутая иногда глубокой горечью. Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно. Я чуть не плакал. А сколько и необычайного. Цейлон — место, где был рай. Красное море, хотя и унылое, но ведет к Синаю. Я умилялся на Синай. Хорош Божий свет. Одно только нехорошо — мы. Как мало в нас справедливости и смирения. Литература получила от путешествия на Сахалин конец замечательного убийства. Рассказы «В ссылке» и «Гусев». Простое сердце, солдат Гусев, смиренный русский человек и вечный обличитель неправды Павел Иванович, оба в последней полосе чахотки, плывут на родину, на том же, надо думать, пароходе добровольного флота Петербург, что и Антон Павлович Чехов, тоже туберкулезный. Ему дольше жить, чем им, но не на очень много. Думаю, он навещал их, беседовал, лечил вместе с доктором Щербаковым. Вот эти две русские фигуры, Гусев и Павел Иванович, и наполняют небольшой рассказ, полный такой скорби и такого жаления, без капли сентиментальности. Гусев принимает смерть в вековом крестьянском спокойствии. До конца вспоминая детей, деревню, хозяйство, родителей. Павел Иванович до конца возмущается несправедливостями жизни. Оба один за другим умирают. Обоих зашивают в парусину и спускают в море. По пути в Сингапур бросили в море двух покойников, написал он Суворину. Это, конечно, Павел Иванович и Гусев. Оттого и было так грустно у Сингапура, чуть не плакал. Становится страшно, и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Гусев был напечатан в том же 1890 году. Убийство помечено 95-м годом. Художнически это из высших чеховских достижений. Действие происходит в России, но история преступления всего вероятнее вывезена с Сахалина. Последние же страницы — Сахалин целиком. Их бы и просто переписать сюда, но не удержишься и перепишешь весь рассказ о богобоязненном уставщике Якове Ивановиче, убившим, однако, брата, попавшим на Сахалин. Странным образом тот Антон Чехов, который не весьма любил Достоевского, пошел тут даже дальше Достоевского. Правда, у Якова Ивановича и у Раскольникова подготовка не одинаковая. Все же Раскольников после каторги только продолжал стоять на пороге. Яков же Иванович окончательно все решил. Каторга все ему открыла. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми, пригнанными сюда с разных концов, и с тех пор, как прислушался к их разговорам, нагляделся на их страдания, он опять стал возноситься к Богу. И ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру, ту самую, которой так жаждал и так долго искал весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить. Но было непонятно только одно. Почему жребий людей так различен? Почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, досталось ему так дорого, что от всех этих ужасов и страданий у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги. Простой веры не было у самого Чехова, и по ней он бессознательно тосковал. Но как должно служить ему, это сидело в нем прочно. Обратно тому, что о нем думали в 80-х годах. В Чехове не было равнодушия и безыдейности. Его действенный и живой Бог, живая идея, было человеколюбие, над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентная в нем, не для него. Природно в Чехове совсем Чехов — это соединение второй заповеди с добрым самарянином. «Возлюби ближнего твоего и действенно ему отдайся» — вполне Чехов этой полосы. В неразумное от горнего света проблескивает только в последних его произведениях. «Сахалин» он писал в 91-м году и позже. Книга упорно сидела в нем, радости не дала, но было, конечно, чувство, что надо все кончить и доделать. Он и доделал. Но это сторона внешняя, хоть и необходимая. Как внешне и тоже необходимы были заботы о том, как бы устроить на Сахалине библиотеку, как бы с Кони вместе через Нарышкину добраться до государыни и убедить ее устроить на Сахалине приют для детей-поселенцев. Все это он добросовестно и проделал, послушание выполнил до конца. Внутренне же поездка произвела на него действие огромное. Мало об этом он прямо распространяется, раскрывать себя не любил. Все же в письмах кое-что есть. «Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин» из письма к Суворину. «Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома». До поездки крейцерова соната была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума. Черт меня знает. С ума он не сходил, и всего менее был к этому подходящ, но возмужал. Хорошо сказано, думаю, очень верно. Можно бы добавить, и вырос, утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски на добрую землю. Но что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло. Обыденность же стала казаться еще обыденней. После сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне теперь до такой степени мещанской и скучной, что я готов кусаться. Поездка подпортила здоровье Чехову, но для самой каторги оказалась полезной. Сахалин продолжал, конечно, быть Сахалином, преступления в России совершались по-прежнему, суды судили, население острова пополнялось. Но книга «Сахалин» впечатление произвела. Может быть, ее ровный, бесстрастный тон оказался для целей жизненных даже полезен. Может быть, было полезно, что Чехов не принадлежал тогда к левой интеллигенции. Как бы то ни было, Сахалин вызвал сенаторскую ревизию каторги. Несчастных книга не могла сделать счастливыми, но в их горький быт улучшение внесла. На теперешнюю русскую каторгу, если бы дожил до наших дней, Чехов не мог бы попасть. Никто бы его в концентрационные лагеря не пустил. А если бы чудом попал и сказал правду, то как доктор палаты номер 6 очутился бы сам там же. Глава 7. Отдых. Россия 80-х. Начало 90-х годов. Это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет. В общем же, время Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка, все вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да, видно, не так легко по-настоящему его прорубить. Чехов сам в Таганроге взрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и Будильником отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог. Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные. Суворин с сыном собирались в марте 91 года за границу. Чехов был в Петербурге. Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию. Вероятно, из всех троих самых образованных и относительно европейцам был самоучка Суворин старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии. Возможно, и противоположность Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла. Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторжены. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему не свойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже не без наивности, так отзывается. Вот, например, о Вене. Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.